Моя часть договора А напомним, то слово «завет», в том числе «ветхий завет» означает, и прочего, «договор». Стало быть, моя часть завета, моя часть договора выполнена. Теперь ход за тобой. И в противоположность этому как раз мытарь подходит совершенно с других позиций. Во-первых, он, конечно, понимает, что нарушил он все возможные заповеди Ветхого Завета, которые Бог даровал человечеству. Он понимает, что ему нечем хвалиться. Но при этом, дорогие мои друзья, обратите внимание, каково его покаяние. Это покаяние как раз абсолютно неформальное, в отличие от формальной похвальбы фарисеев. Он не кается перед Богом в том, что, Господи, прости, я вот здесь сделал не так, а еще вот там, здесь, и вот тут, и вот там так же. Он просто осознает свою духовную нищету. Он не смеет воззреть на небо, потому что небо – это образ божественного величия и бесконечности, и молится в сердце своем только об одном – Божьей милостью будет мне грешным. Это, собственно, молитва, которая может быть полезна каждому из нас. И хорошо бы, дорогие друзья, чтобы мы эту молитву почаще с вами вспоминали в нашей даже обыденной жизни. Смирение, дорогие мои друзья, возникает не от того, что мы постоянно макаем себя носом в грязь, собственно, а от того как раз, что мы стоим перед бездной божественного величия. Есть замечательная русская поговорка: скажи человеку 100 раз, что он свинья, и на 101-й он привыкнет. Вот так и нам бы с вами, по-хорошему, путь стяжания смирения следует видеть в том, чтобы восхищаться перед божественным величием, перед божественным всемогуществом, и на фоне этого ощущать свою немощь, свою духовную нищету, свою неспособность возвыситься до состояния, достоинства принять в себя Бога, и от этого, собственно, стяжевать бы смирение нам с вами. Кстати говоря, дорогие друзья, в святоотеческой традиции есть замечательное рассуждение о том, как часто мы с вами, христиане, вроде бы порицая формально фарисея, начинаем более тонким образом, но действовать в той же самой логике. В частности, у преподобного Авва Дорофея есть замечательное рассуждение о том, какая бывает гордость. И, среди прочего, он говорит о том, что есть гордость, когда человек начинает гордиться своими добродетелями. Ну, в принципе, это нам не ново. Тот же самый добродетелями и фарисей гордится, как мы знаем, из притчи. Но он говорит, Святой Отец, немножко о других добродетелях. Он говорит о добродетелях внутренних, не через формальное исполнение законодательных норм Ветхого Завета или пускай даже новозаветных предписаний, начинает человек ощущать в себе способность быть великим и не как другие люди, а через то, что он стяжал какие-то внутренние качества, которые, как кажется, ему вполне хороши и дают ему возможность тоже себя воспринимать как вполне существо достойное. И что самое ужасное, иногда человек начинает, как бы это противоречиво не звучало, какой бы оксюмором в этом не был нам явлен, но человек начинает гордиться своим смирением. Такое тоже бывает. Я же не как прочие люди гордые, я же смиренный. Говорит сам себе человек и сам забывает о том, что он улавливается в те же самые сети гордости. И вот здесь-то как раз нам образ мытаря и может помочь. Вот кто по-настоящему кается. И заметьте опять же противопоставление гордости. Он не, еще раз повторю то, что я уже сказал, для того, чтобы подчеркнуть эту мысль, он не перечисляет все нарушения закона, которые он сделал. Он просто сознает свою нищету перед божественным всемогуществом. А теперь давайте посмотрим, дорогие мои друзья, на нашу собственную жизнь. Каждый священник хорошо знает, я думаю, что каждый православный христианин, имеющий маломальский какой-то значимый опыт построения исповеди, знает также не хуже священника, что часто наша с вами исповедь превращается в бухгалтерский отчет. Человек приходит с бумажкой, где он пытается отловить каждого комара, который в его жизни ему встретился. И пытается ничего, не дай Бог, не забыть. В результате получается во многом странная вещь. Кому и для чего совершается перечисление этих самых грехов? Богу? Так Бог знает все, что сделал человек, и без него. Ему самому? так ты тоже знаешь, что ты совершил. Священник, священник даже не запомнит всех этих мелочей, про которые ты говоришь, и не нужно, на самом деле, ему помнить. И как правило, из личного опыта я могу как священник сказать, что чаще всего ты забываешь то, о чем говорят люди. У тебя остается общее впечатление о некой проблеме человека. А что конкретно человек говорил, это так, я думаю, благодатью Божией совершается, что не нужно это священнику помнить, и Бог покрывает, собственно, человека и перед лицом человеческой немощи священнической своей благодатью. И в результате получается, что мы стоим перед необходимостью совершать действия, которые, в общем-то, не вполне оправданы. А что же нам тогда надо делать в таком случае? А нам надо каяться, как каялся Матай. И, кстати говоря, если уж мы заговорили о покаянии, то самое время сказать вообще о развитии практики покаяния в нашей христианской церкви. Вы, может быть, неоднократно слышали, дорогие друзья, что покаяние называется еще вторым крещением. И уподобление здесь вполне очевидное, подобно тому, как в водах святого крещения, когда человек принимает этот акт вхождения в церковь, очищает его от всех грехов, так покаяние смывает повторно грехи, совершенные человеком после крещения. Но это уподобление было бы неполным, если бы мы не указали с вами на тот факт, что в древней церкви уподобление исповеди, точнее говоря, покаяние крещению означало также его единократность, подобно тому, как единократно совершалось крещение. И мы это до сих пор с вами в символе веры читаем. Исповедую единое крещение во оставлении грехов. И если крещение единократно, то в древней церкви также полагали, и это была норма абсолютно универсальная, во всех частях церкви она была, что и после крещения исповедь также может быть единократна. А как же они исповедовались? Как же они вообще исповедовались перед причастием, спросим мы тогда? А никак. И вообще полагалось, что покаяние очищает, собственно, требуется, точнее говоря, в тех случаях, когда человек совершил так называемые канонические грехи, то есть те грехи, которые описаны в канонах и за которые полагается отлучение человека от полноты прав участия в Евхаристии на какое-то время. Это в основном грехи, связанные с отнятием чужой жизни, убийством, грехи, связанные с отнятием чужой собственности, грабежи, кражи и все, что связано с присвоением, грехи, связанные с разрушением чужой семьи, то, что называется общим словом прелюбодеяние, и, конечно, грехи, связанные с приобретением чужой веры, то есть утраты своей собственности. Когда человек обращается в раскол, в какую-то еретическую группу, когда он обращается вообще разного рода людям, представляющимся собой другие религиозные традиции, колдуны, гадатели и прочее, прочее, прочее. Вот, собственно, эти, только эти грехи предполагали наложение на человека того, что мы называем епитимией. И как вы наверняка знаете, покаяние в древности было публичным. Как раз публичность покаяния не означает, что человек становился на амбон и говорит: «Господи, братья и сестры, я вот совершил, знаете чем?» Начала рассказывать. Нет, не так. Покаяние в этом смысле было, конечно, индивидуальным. Как правило, епископ покаялся человек. Другое дело, что несение епитимии, его отстранение от участия в Евхаристии было публичным и не могло быть иначе. Все подходят к чаше, а он стоит и выходит за предел. Все видят, ага, человек, значит, совершил некими грехами, которые прописаны в канонах и которые требуют соответствующего действия церковной власти. Со временем, благодаря, прежде всего, монашеской практике откровения помыслов, исповедь она вобрала в себя и этот элемент тоже. И у нас стала исповедь во многом напоминающая то, что вот и в монастырях сейчас совершается, и в древности было известно как исповедь, исповедание своих помышлений сердечных, своих желаний, намерений духовному своему отцу. Но как бы мы с вами ни пытались здесь жить, ориентируясь на монашескую древнюю или там современную практику, мы все равно должны с вами понимать, что это самое исповедание наших внутренних движений души отнюдь не заменяет самого главного – покаяния перед Богом, ощущение своей духовной нищеты, которая рождается еще раз, вернемся к тому, с чего мы начинали, рождается она, когда мы стоим перед величием Божества, когда мы понимаем, что мы песчинка перед Божественным всемогуществом и Божественным величием. Вот только тогда-то, собственно, мы понимаем, что мы нищие, убоги, ноги, сами ничего сделать не можем. И поэтому у нас возникает естественное движение ко Христу. Господи, ты же Спаситель, так спаси меня, я к тебе потому и прихожу, потому что понимаю, что сам спастись не могу. И тогда человек, собственно, приходит к крещению, тогда он приходит к настоящему покаянию, без формального перечисления всех пунктов, которые он когда-либо в своей жизни нарушил. Но приходит он к самому главному, к стяжанию того самого смирения, которое столь ярко было явно нам сегодня в образе кающегося мытаря. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы понимали, что наше с вами покаяние по-настоящему должно быть таковым, что оно не должно быть бухгалтерской исповедью, не должно быть перечислением формальных пунктов, а должно быть стяжанием духа смиренного. Ибо, как известно из Священного Писания, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И вспомним в завершении нашего слова о том, что нам говорил апостол Павел в послании к Тимофею, которое мы сегодня, дорогие мои, тоже слышим. Он говорит о том, что необходимо Тимофею, а Тимофей это епископ, поставленный им, пребывать в том, что он был научен, то есть хранить традицию православия и читать Священное Писание. Он прямо говорит, ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя ко спасению. И это с нами, нам с вами хороший совет. Чтобы не впасть в ложное некое понимание истин, веры, в том числе ложное ощущение покаяния, чтобы не начать гордиться, подобно фарисею, своими мнимыми заслугами, нам нужно пребывать постоянно в традиции церковной. И нужно постоянно назидаться в течение Священного Писания, которое должно служить для нас неким коррелятом, корректировкой для всей нашей жизни, которой мы идем ко Христу. Поэтому, дорогие мои, я желаю всем вам, действительно, приступая к поприщу Великого Поста Ведущему, нацелиться на правильное покаяние. Покаяние, которое было явлено нам в образе мытаря в этой замечательной притче Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который вы слышали сегодня, и Господу нашему подобает единому. Всякая слава, честь и поклонение. Аминь.